Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 17. Раз уж дело дошло до китов, ненадолго оставим Мури. Настало время поведать еще об одном персонаже. У кашалотов хорошая память. Дик запомнил, как 45 лет назад мать оттолкнула его. «Нет, нет и нет, малыш, будь любезен, сам теперь позаботься о себе». Китиха лежала на водных качелях, подобно огромной седой глыбе. Большое стадо, в котором полным-полно было родственников, паслось тогда в 200 милях от Перл-Харбора. В водах, полных тунцов и кальмаров, раздавались треск и мычание их голосов. С рождения днем и ночью слышал кашалот этот постоянный фон, в котором не умолкали вопли крачек и бакланов, пощелкивание, скрежет, гудение, сопение, мычание, хрюканье и бормотание миллиардов живых существ, шорох воды и причитание ветра. «Нет, нет», — повторила мать, решительно отстраняя китенка от брюха, к которому он так привык прикасаться, — «поищи-ка сам себе пропитание. К тому же твой аппетит уже нельзя утолить молоком». «А что ты хотел?» — буркнул прожженный жизнью самец, пасшийся невдалеке от стада. Старец лениво заглотил биомассу, плывущую ему прямо в пасть. Он не стал награждать натолкнувшегося на него годовалого детеныша хлестким ударом хвоста, хотя мог бы и возмутиться, но обратил внимание на белую спину сосунка, явление среди кашалотов уникальное. «Что ты хотел, белая спинка?» Еще раз щелкнул старикан, отправляя в свой желудок очередную тонну креветок. «Хватит тереться возле бабьих сосков. Отсюда, из этих благословенных вод, отправляйся на север, к великой земле, туда, где реки выбрасывают в океан пресную воду, туда устремляется на нерест лосось, самое большое лакомство, которое я когда-нибудь поедал на свете. Пасись и насыщайся, пока осенью тебя не прогонит холод. И не вздумай жадничать, иначе не заметишь, как лед окружит тебя со всех сторон. Из подобных ловушек мало кому удается выбраться. Когда я был совсем молод и глуп, то чудом спасся от ледяной кромки до чистой воды, пришлось нырнуть на расстояние до 5 миль. И мне еще повезло, хватило воздуха». Кит нырнул за новой порцией креветок и продолжил. «Закончил дела на севере, спускайся к югу, к жарким водам, которые прогревает солнце. Спускайся все ниже, пока не очутишься на другом конце земли. И там, в глубинах, живут гигантские кальмары. Охота за ними занятие не из легких, но оно того стоит. Да и не мешало бы тебе покрыться боевыми рубцами. Такой кальмар уж схватит, так схватит. Клювом челюсть может прокусить». Проглотив очередную съедобную стаю и выпустив воду из дыхала, старец закончил обучение. «Потом возвращайся сюда, нагуливай бока с тем или иным стадом. Повезет, так и гарем можешь себе нажить. А там начинай новый круг в одиночку или уже с собственным выводком. Радуйся, что рожден кашалотом», — добавил он, почувствовав некоторое разочарование внимательного юнца. «У нас и врагов нет, и океан дает все, что нужно». Старик наконец-то пустил в ход свой внушительный хвост, но лишь только для того, чтобы дать кашалотику первоначальное ускорение. И кит поплыл, и с тех пор не останавливался, как и десятки тысяч его сородичей, равномерно погружая в воду и показывая на поверхности все свое увеличивающееся в размерах тело с широким дыхалом и белой спиной, выделяющей его среди прочих особей. Размеренно дыша, пуская в воздух струи пара, он устремлялся с тех пор то на север, то на юг, преследуемый стаями птиц и косяками дельфинов, и нарезал по земному шару круг за кругом. Однажды возле острова Ванкувер со шхуны «Фея» кашалота долго наблюдали два биолога. Будучи в восторге от размеров и особенно необычно белой спины, они гнались за ним, форсируя старенький мотор. «Смотри, Фредди!» — кричал один преследователь другому, не отнимая глаз от бинокля. «Это Моби Дик! Настоящий Моби! Черт возьми! Впервые в жизни вижу такого красавца!» Кита успели заснять, и его выскочившая на переднем гребне белая спина долгое время была украшением множества альбомов и журналов. А Дик спешил дальше. В ноябре океан редко бывал спокоен, гигантские барханы катились к самой великой пустыне, которую только знает мир, и над ними кровавились облака, их подкрашивал пепел вулканов, извергающихся за тысячи миль отсюда, а ветер уже не гудел, а выл, и выло все пространство. Нагулявшись на севере, Дик спускался к Антарктиде в места столь отдаленные, что даже такое существо, как человек, чрезвычайно редко посещало их, разве что иногда в успокоившемся небе протягивалась пушистая нитка за лайнером. Но даже достигнув 60-й параллели южного полушария, кашалот не останавливался и шел мимо белых полей, украшенных ледяными скалами. То здесь, то там с грохотом дробились айсберги, глыбы сползали в воду, а затем остатки былого великолепия плыли навстречу, отправляясь к течению Гумбольдта, которое и растворяло их без остатка. Дик путешествовал, не думая. Он оказался послушным учеником. На восточной окраине его владений весь океан покрывался водорослями. Мягкие безвольные стебли терялись в зеленом сумраке. Течением выносило на поверхность кашу из стеблей. Рыбы, путаясь в этих джунглях, выскакивали то здесь, то там, на радость всевозможным охотникам. Кашалот, уже покрытый рубцами, заматеревший, прибавляющий год от года в весе и жире, ворочал хвостом, как гигантским рулем, прокладывая свой путь в этом бесконечном подводном лесу. На западе вода была горяча и прозрачна. Для того, чтобы ощутить хотя бы небольшую прохладу, приходилось нырять на десятки метров. Здесь всегда варился питательный бульон из рачков и планктона. Здесь можно было бы и задержаться, но кит не задерживался. Моби наматывал круги по земному шару, являя всей своей жизнью самую настоящую бесконечность. Кита не слишком тянуло к сородичам, но иногда природа брала свое. В районе 30-й параллели к северо-западу от Гуадалупы и к югу от Калифорнийских островов Чаннел происходили встречи с китихами. Замечая очередную избранницу, Дик плыл за ней. Ждать приходилось не очень долго. Кто из невест мог позволить себе пропустить столь завидного ухажера? Следовал обязательный ритуал. Набирая скорость, кит проскакивал вперед, разворачивался и устремлялся к польщенной возлюбленной, сходу прижимаясь к ее брюху. Затем вновь проносился перед китихой, расставив в стороны плавники. Дама отзывалась на ухаживание, она переворачивалась вверх брюхом, словно гигантская рыба. А Дик проплывал над ней, касаясь ее податливого тела, прихватывая ее за челюсть и щелкая своей челюстью. Он терся своим лбом о ее лоб, и, надо отдать ему должное, проявлял безграничную нежность. Затем парочка устремлялась наверх, к небу, бесцельно поливающему океан дождями. С их тел водопадами низвергалась вода. Вертикально вставая над очередным валом, опираясь на него хвостами, киты тесно прижимались друг к другу. Хватало всего нескольких секунд, и на глазах нелюбопытных птиц-фрегатов свершалось очередное таинство. с шумным плеском, образовывая огромные воронки, утомленные любовники падали. Они не были одиноки. В апреле весь горизонт покрывался фонтанами воды и пара. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мурии». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.